Говорит и показывает радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях известный петербургский художник Петр Павленский. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
А также политические активисты, анархисты. Это Ярослав Градец. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
И Мария Александрова. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о политическом искусстве, в частности, о политическом искусстве в стране, которая осуществляет ныне агрессию в Украине. И это главная тема, конечно, которую мы посвятим наш сегодняшний эфир. Ну, а вначале я все-таки хотел бы, чтобы нашим слушателям было понятно, кто у нас сегодня в гостях, чтобы наши анархисты и политические активисты представились и немножко рассказали о себе, потому что Петра Павленского уже все знают, и биография его в связи с его акциями, она уже более-менее известна, по крайней мере, в Википедии достаточно много написано о нем и так далее, все могут почитать, если захотят. Ну, давайте вначале вы, Мария, скажете, кто вы, чем занимаетесь и как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в стране?
Ну, я довольно давно уже участвую в разных протестных акциях. В частности, в начале 2000-х годов я была постоянным участником пикетов антивоенного комитета против колониальной политики властей РФ на Северном Кавказе. И, в частности, то, что сейчас начинается в Украине, мне кажется, очень похожим на то, что мы уже видели в Чечне.
Вы где-то учитесь?
Сейчас нет.
Сейчас нет. Ну, Ярослав, давайте вы теперь.
Я сравнительно недолго занимаюсь активизмом и вообще какой-то политической борьбой. Я состоял в нескольких студенческих организациях, профсоюзах. Известное достаточно студенческое действие. В данный момент я не состою ни в каких организациях по причине того, что они на данный момент не способны выразить полностью мое мнение. Я считаю, что они несколько уже в своей какой-то бытовой рутине замыкаются. Я учусь сейчас на философском факультете. Год назад учился на историческом, его бросил в университете в петербургском. Ну, отношение мое к происходящему я просто не знаю.
Ну, вы активные участники были вот последней акции, да? Свобода,
да,
я так
конечно,
понимаю,
соответственно.
Да. Этим уже много чего сказано.
Да. Ну, последние события, я думаю, мы еще поговорим, но у меня просто не хватает слов и как выразить это.
Да, ну последние события, да, вот, собственно говоря, Петр.
Да, ну последние события, конечно, то, что сейчас происходит, и вот это вот вторжение в Крым, безусловно, эта империя показывает себя тем, чем она, собственно, и являлась, и то, что она старалась скрыть. И надо помнить о том, что Майдан, он как раз выступал тогда против империи, то есть зачаток вот того, что происходит сейчас, безусловно, этим и был Майдан. И нужно помнить о том, что Майдан, как структура, он уже был самоценен, он был самодостаточен. То есть, безусловно, что сейчас произошло? Закончился Майдан как анархо-коммунистическая структура самоценная. И сразу вступило в действие вот эти вот государственные антагонизмы, и империи воспользовались этим. И сейчас, конечно, безусловно, Украину начинают рвать на куски, и там развязывается война. Мне кажется, что нужно помнить о том, чем был Майдан, какие были отношения между людьми, как там все строилось. Там строилось на договоренностях между различными ассоциациями. Там были афганцы, там, ну, представители разных областей. То есть и все это было вместе соединено общим порывом борьбы. Борьбы с вертикалью власти, с государством и, в принципе, борьбой с империями. То есть это должно продолжаться. То есть именно идея Майдана. То есть с этим была связана акция «Свобода». То есть ответом на любую имперскую политику Майдана является ответом. То есть это борьба с государствами, борьба с империями.
Скажите, а какое может это иметь отношение вот к этому? Мне бы хотелось, даже, чтобы вы расшифровали само вот словосочетание «политическое искусство». Оно, в принципе, немножко уже, наверное, стало достаточно распространенным, но все-таки хотелось бы немножко понять, что вы вкладываете в это.
Ну, как я понимаю, политическое искусство и его принципиальные отличия от так называемого искусства о политике, да, то есть вообще, в принципе, любое искусство, оно политично. Почему? Потому что любой художник находится на какой-то территории, внутри какого-то режима, и в любом случае любые действия, как и любой человек, он все равно соотносит с этим режимом. Соответственно, он либо потворствует политике режима, либо противостоит ей. И политическое искусство – это искусство, которое, помимо того, что оно осознанно относится к политическому режиму, оно задействует, оно внедряется, и его задача – апроприировать инструменты власти и заставить их работать на цели искусства, то есть на критику государства. То есть это вот политическое искусство. То есть, а искусство о политике, оно просто может рассказывать о чем-то. То есть оно может, ну, просто изобразить какие-то политические эмблемы, да, там, не знаю, повесить на стены картины. А политическое искусство, оно создается, то есть его материалом становятся сами инструменты вот, управления, да, то есть оно их отнимает у власти. То есть вот это вот задача политического искусства. То есть это СМИ, это законодательная система, это правоохранительный орган, страх тот же самый, да, то есть вот с помощью этого манипуляция происходит, обществом происходит манипуляция людьми. То есть, и поэтому можно говорить, что Майдан был, безусловно, произведением политического искусства.
Концептуальный акт.
Ну, это был акт, да, именно коллективное тело.
Но, знаете, если следовать этой логике, тогда можно рассматривать и вторжение в Украину, агрессию тоже как концептуальный акт.
Это имперское вторжение. То есть, почему? Тут как раз идет вполне все это в логике государства. Да? То есть СМИ, все это военная сила, все это задействуется, происходит вторжение. А Майдан он был освободительным, а это не освободительный, это захват, оккупация территории.
Ярослав.
Ну, я в вопросе о политическом искусстве, я вообще считаю, что искусство не может быть не политическим в каком-то своем контексте, потому что оно в существующей системе и в каком-то своем дискурсе, оно всегда касается существующей ситуации. И вообще человек – политическое животное, любая деятельность человека, она в какой-то степени политическая. Насчет Майдана очень интересно, что сами правые на Майдане столкнулись с такой проблемой, что они функционировали в горизонтальных либертарных принципах, то есть в анархистских, в свободных, в стихийных. И действительно, уже статьи есть какие-то о том, что правый сектор действительно он сейчас осознает. Вообще, это футбольные фанаты, как бы, с которыми я считаю, что левым надо работать и как-то. Потому что это действительно молодые люди, то есть, которые способны, как мы видим, на горизонтальную организацию. Вот. И сам Майдан, да, несомненно, как концептуальное явление вообще в существующей ситуации, оно действительно ценно, и ценно своей анархичностью, ценно с самими структурными отношениями между людьми, которые там возникали. Та взаимопомощь, волонтерские бригады, сбор там средств, которые, ну, понятно, эти средства там куда-то уходили, не доходили, но это все уже такие моменты, которые людям надо было контролировать полностью.
А как вы, как философ, скажем так, с точки зрения философской, оцениваете агрессию?
Ну, я вообще против того, чтобы меня называли философом.
Извините.
Потому что это, конечно, приятно, несомненно, но студенты, наши преподаватели, они тоже себя не называют философами, историками философии. Вот. Но с какой-то философской точки зрения агрессия, ну, не знаю, конечно, есть концепции, которые ее оправдывают, как какое-то имперское, националистическое вот такое движение вовне, то есть порабощение, угнетение, узурпация, слишком агрессивно. И, конечно, есть там Юнгер, Эвола и прочие философы, они, конечно, порадовались бы сейчас. Возможно.
Мои, а вы? Как вы относитесь к агрессии, скажем так, как явлению, которое как машина времени возвращает страну назад, возвращает Россию назад?
В принципе, да, иногда бывает такое ощущение, что что-то похожее мы уже видели. Это было и в 2008 году, когда была война в Грузии, и раньше, когда была война на Северном Кавказе. Ну, можно даже, пожалуй, проводить аналогии какие-то с Советским Союзом, да, и, соответственно, вот наша акция, как я ее понимаю, наш основной лозунг был «За вашу и нашу свободу», такой же, как у участников демонстрации «Семерых» в 1968 году. Я на самом деле чувствую определенную преемственность с этими людьми. И в частности, тогда после их акции чешские газеты писали, что теперь у нас есть как минимум 7 причин, по которым мы не будем ненавидеть русских. И, в принципе, для меня основной посыл нашей акции, что вот у украинцев теперь, ну, как минимум 3 причины появились, чтобы не ненавидеть русских тоже.
Да, это сильно сказано. Ну, давайте послушаем мнение о вашей акции представителя Петербургской организации Всероссийского движения «Народный собор» Анатолия Артюха.
Я понимаю, что на меня могут следовать обращения в суд по поводу моего суждения. Я к этому готов, поэтому я скажу открыто. Я считаю этих людей уродами, дегенератами, которые, не имея определенного таланта, пытаются, так сказать, обозначить себя в обществе самыми низкими и мерзкими способами. Точно так же было с убийцей Джона Леннона. Человек никому не известный, стал за несколько секунд или минут, значит, известен на весь мир. Да, убить известного человека. Вот, в принципе, они делают то же самое. Убить нашу традицию, убивают, да, вот такими акциями. Дестабилизировать ситуацию, да, сделать конкретно вопиющий проступок, да, и, значит, таким образом, ну, если ты художник, так нарисуй ты лошадь. Так что мои дети пришли, посмотрели, сказали, что это здорово. Но ты же художник от слова худо, и ты рисуешь совсем не на этих холстах и не теми кистями, да, а жечь шины. Ну, это, простите, это такие художества, пускай он ждет у себя на даче. Мы предлагаем, если хочет человек истопщиком работать, ну, пускай сделаем, значит, какие-то по сжиганию мусора, в том числе и картины этих художников, какие-то топки, и туда пускай они бросают свои произведения, а он будет подкидывать шины. Вот в этом случае он будет на месте, я считаю. Все остальное – это тоскливые выпады идиотов просто и всего. Кто придает этому политическое значение? Каким образом просто выходка каких-то прошмандовов в храме может ассоциироваться только из-за того, что они якобы пели про Путина? Это как раз действие той пятой колонны, о которой мы говорим, когда из совершенно бездарной акции просто скандальной раздуть какую-то политическую ситуацию. Никакой политики нету. Хотя, в принципе, задача-то стоит, что этих девочек, простите, этих давно не девочек, значит, просто используют, как всегда, грамотно используют грамотные кукловоды, берут идиотов типа Павленского или этих прошмандовок, вкладывают в них какие-то деньги, они уже мотивированы, они хотят стать популярными, они им это пообещали и сделали. А в результате те люди, которые планировали, они достигли результата какого-то смятения в обществе.
Вот таково мнение руководителя Петербургской организации Всероссийского движения «Народный собор» Анатолия Артюха. Полная ненависти и яда, скажем так. Ну вот мне интересно, Петр, что вы ответите вот на эти 3 завуалированных или не завуалированных обвинения? Это первое обвинение — убийство традиции, да, вот заметьте, убийство традиции.
Ну, прежде всего, конечно, я хочу сказать, что очень интересно, что вот этот человек заговорил терминологии дегенеративного искусства, то есть тем самым он обратился к традиции, к которой он особенно близок, да, то есть, ну, традиция определения дегенеративного искусства, это нам всем известная традиция, да, это Геббельс, по-моему, да, это вводил, это известная была выставка, да, то есть мы все знаем, чем это закончилось, как, когда искусство называют дегенеративным, да, когда, в принципе, и Пикассо, и многих других обозначали как представителей дегенеративного искусства, это заканчивалось как раз теми печами, о которых этот человек тоже говорит, это первое. Второй важный, конечно, момент – это о пятой колонне. Дело в том, что, как ни странно, вот эти представители таких вот различных движений, каких-то группировок, они, конечно, выполняют достаточно двойную функцию. То есть, с одной стороны, они являются и хотят быть негласной такой пятой колонной в борьбе с оппозицией, то есть в борьбе с людьми, у которых есть какая-то позиция гражданская, да, то есть которые готовы сопротивляться, которые готовы действовать, что-то делать, они также неонацисты, да, то есть они являются пятой колонной, потому что они не являются прямыми представителями правоохранительных органов, да, но они как шавки напрыгивают, они нападают, да, то есть, и они поддерживают, в принципе, государство, да, то есть государство именно в борьбе, да, с любым инакомыслием. Но при этом их функция, она, безусловно, в этом отношении, она абсолютно русофобская, То есть, как ни странно, потому что они, в принципе, позорят. То есть, они выставляют насмех себя, они насмех выставляют вообще все, с чем они соприкасаются. И в этом смысле они как раз и являются безусловными вот этими агентами того империалистического Запада, о котором они говорят, потому что они как раз выставляют, да, то есть то, за что они выступают.
На империалистического Запада в их понимании.
В их, но при этом они являются, то есть они становятся их агентами, потому что они позорят и поднимают насмех и дискредитируют, то есть они работают на самодискредитацию, но цель их понятна, безусловно, ими движет это политическое проституирование. Ну, это люди являются позиционными проститутками, то есть все, что им нужно, они хотят или уже получают, или хотят выслужиться и получать какие-то дотации от каких-то крупных финансовых источников. Они понимают, что финансовый источник – это государство, поэтому они хотят выслужиться, понравиться государству, но поскольку как люди они, ну, в лучшем случае они просто глупы, то делают они вот таким способом, что, конечно, кроме вреда себе и, в принципе, того, с чем они соприкасаются, они ничего не приносят.
А как вам, Петр, сравнение с убийцей Джона Леннона?
Ну, это я не знаю, это то же самое, как обозначение дегенеративным искусством, то все, чем мы занимаемся.
Ясов.
По поводу пятой колонны, конечно, очень забавно, когда фашисты называют себя пятой колонной.
Ну, знаете, он не шутит, Анатолий Артюх, он не шутит, потому что он достаточно спокойно мне объявил о том, что у них уже и люди действуют в Крыму, и создаются здесь отряды, и в ближайшее время будет большой антимайдановский митинг на Марсовом поле. Я не буду объявлять, когда, разумеется.
Ну, вот пятая колонна, ну да, это я вот не могу разобрать, когда пишут в интернете, да, там, вы пятая колонна. Я уже не понимаю, кто здесь пятая колонна, если честно. Это все как-то смешивается. Ну, по поводу традиции, ну, не знаю, очень интересно, потому что традиция в каком-то онтологическом понимании – это опыт, который накапливается в процессе какого-то познания, затем преобразуется в здравый смысл, и который, несомненно, устаревает. И держаться за то, что тебя тянет вниз, это достаточно странно. Я не говорю, что да, там мы разрушаем традиции, или то, что я хочу разрушать традиции, но просто, опять же, по-моему, очень глупо заявлять об этом. Но в разрушении традиции такой я не вижу ничего плохого. В разрушении империалистической, каких-то фашистских настроений, таких традиций я только рад их разрушать, если честно. В принципе, весь тот процесс, который вот сейчас возникает на какой-то на патриотической почве, он подогревается Майданом, на котором бендеровцы выступали. Да, там, то есть толпы как бы фашистов бендеровцев противопоставляются толпам наших русских таких прекрасных миротворцев под антифашистскими знаменами. Я считаю, что это бред, и я не поддерживаю ни в коем случае там правый сектор и прочие организации.
Понятно. Спасибо, Ярослав. Говорит и показывает радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резнуков. Петр, у меня к вам вопрос. Все-таки давайте поговорим о терминах. Эти термины сейчас в связи с этой фантастической государственной пропагандой, которую мы наблюдаем, они перепутались. Я постоянно слушаю выступления прикормленных кремлевских политологов, которые майданцев, да, обвиняют постоянно. То они фашисты, вот правильно сказал, да, Ярослав, то они бандеровцы и прочее, прочее. И все говорят фашисты. Вот этот момент. Мне бы хотелось, чтобы вы дали определение вообще, кто фашист, кто не фашист и в чем здесь разница.
Ну, вот на самом деле то, что сейчас происходит, вот эта вот игра на этих понятиях, конечно, мы видим здесь тотальное переворачивание вообще всех понятий и смыслов, потому что фашизмом и нацизмом называют типичное национально-освободительное движение, то есть Карлоса Маригелла в Индии, на Кубе, то есть любые... Как всегда, когда ведется борьба с колониальной политикой, с имперской захватнической политикой, то, как правило, она ведется, основываясь на каком-то национально-освободительном импульсе, чтобы отделиться от большой империи. Тут это и левые движения, это совершенно разные, тут их ни в коем случае нельзя называть фашизмом. Это первое. Но фашизмом можно и нужно называть как раз вот эту шовинистическую имперскую политику, которая сейчас ведет Россия. И тут опять, если мы посмотрим на то, что должны означать, да, эти термины, то есть нацизм гитлеровский, он подразумевал всегда захват, то есть это всегда расширение территории, это все равно это империя, это всегда имперская политика. А фашистский режим в Италии, они там не успели особенно ничего захватить, но все равно это было корпоративное мышление, то есть это всегда втягивание, да, но никогда не отделение, не сепарация и не отделение от чего-то большого. Да, то есть ну, разница понятна, что Гитлер строил именно на антисемитизме, то есть там во главе угла стояла расовая идеологема. То есть это и есть нацизм, это и есть фашизм, но не национал-освободительные движения, которое имело место быть на Украине. То есть и Майдан, конечно, он исходил из этого.
Петр, мне сказать, что у вас были на Майдане друзья, и вы знаете, да? Тоже, да, Ярослав,
да.
Скажите.
Да, у меня были друзья на Майдане из Киева. В основном, ну, я... Были, конечно, и на баррикадах товарищи, но и в Киеве достаточно много людей, знакомых из Прямой Дии, студенческого профсоюза, достаточно известного и очень известного на Украине. И в Симферополе у меня также много друзей, и в Севастополе также левых из студенческих движений. Но, конечно, позиция левых по Майдану, она достаточно противоречива, но сейчас, я думаю, все левые силы, они... консолидировались в какой-то своей антиимперской борьбе и как-то, я думаю, все признают право народа на самоопределение, на мирное, каким-нибудь там референдумом, без присутствия каких-либо сил.
То есть, в принципе, народ Крыма тоже имеет право на самоопределение?
Любой человек, любой народ имеет право на самоопределение, но сейчас надо считаться с тем, что Крым – это Украина, свободное, суверенное государство.
Петр, мне хотелось бы узнать вот что. Вы активно издаете журнал «Политическая пропаганда», я так понимаю, да? То есть принимаете участие.
Да.
И этот журнал посвящен как раз вот непосредственно акционизму, правильно?
Акционизму, ну, не совсем. Он посвящен в более, наверное, все-таки широком контексте. Он посвящен политическому искусству. И функция, конечно, журнала компенсаторная, потому что действующих единиц на поле политического искусства, к сожалению, недостаточно. Это является следствием образовательной системы, как раз вот этой вот, которая, опять же, соотносит себя и исходит вот из этой протофашистской идеологической системы, которая... удерживает образовательную систему в том виде, чтобы она готовила обслуживающий персонал, то есть кадры для обслуживания собственной идеологии. И в этом случае, то есть понятно, что образовательная система, которая ориентируется на государство, она готовит обслуживающий персонал для клерикальных учреждений или административных учреждений, то есть, по большому счету, просто декораторов режима, а какие-либо частные или спонсируемые из каких-то западных фондов организации, они готовят тот же самый обслуживающий персонал, но для своей грантовой системы. То есть это не сильно отличается, но человек, который занимается политическим искусством, или художники, или активисты, они никоим образом, первое, что они должны сделать, они должны перестать быть обслуживающим персоналом, то есть перестать обслуживать вообще какие-либо структуры и идеологии. То есть они должны исходить только из собственных идей, и единственной задачей должна быть просто возможность как можно более простого организации.
Это форма анархизма, да?
Любое искусство, на самом деле, это форма анархизма. То есть только единственное искусство, которое не является анархическим, это декоративное искусство. То есть искусство, которое является декорацией как раз идеологии режима. Искусство Третьего Рейха, которое как раз противопоставлялось дегенеративному искусству. Это не анархическое искусство, оно обслуживало режим. То есть это там... Тогда есть заказчик. Заказчик – это хозяин. То есть бог, хозяин, заказчик – это все одно. То есть вот тут есть всегда вертикали. И тогда художник, он исполнитель заказа, да, он в этом случае, он проститутка, он или военный, да, но мы понимаем в смысле, да, что он как бы не мыслит и не действует. Он просто выполняет функцию. То есть он продает тело за деньги, да, или за какую-то безопасность, да, или продает свой ум. То есть так или иначе. И это, безусловно, не политическое искусство, но это политичное искусство. И в этом случае то есть человек все равно делает каждый раз политическое искусство, делает политическое высказывание тем самым, что он потворствует режиму. То есть, и вот этими всеми вопросами, этой проблематикой, безусловно, на ней сфокусирован журнал. И он как раз при этом, он, конечно, заинтересован в компенсации недостатка, да, какого-то вот в информационном поле действующих единиц, то есть мы много говорим и работаем над темой границы искусства вообще, то есть в частности такой человек, как Анатолий Москвин, нас очень интересует, потому что все, что его отличает от художника, это то, что он не обозначил себя художником. Поэтому о нем можно говорить только как о человеке, не обладающем признанным художественным статусом.
Но... И какие у него акции были?
А у него не акции были. Анатолий Москвин – это нижегородский некрополист, который дал ответ системе. То есть он дал ответ дисциплинарной системе. У него произошла такая ситуация, что это уже достаточно взрослый человек, ему около 50 лет, он ученый, языковед, некрополист, он изучал кладбища. И на нем мы видим вообще репрессию дисциплинарных институтов, да, то есть, в частности, институт семьи, именно как дисциплинирующая функция, да, то есть это, в частности, его родители, которые... И дальше это, конечно, уже эту функцию выполнял комитет по опеке. Дело в том, что этот человек, все, что он хотел иметь детей. То есть он сначала хотел иметь детей, и вот тут как раз его семья очень активно ему это запрещала делать. А потом комитеты всевозможные государственные по опеке, они ему не давали это делать, мотивируя тем, что у него недостаточный заработок. То есть он занимался интеллектуальной работой, и у него, ну, ему тяжело было, видимо, накопить или иметь достаточный доход, который ему позволил бы это сделать. И тогда этот человек, его внутреннее существо дает ответ всей этой репрессивной машине, он начинает создавать свою семью, но создавать каким-то немножко таким способом, которым он показал, как в зеркале всю эту систему, он начинает на кладбищах выкапывать трупы девочек и делать из них кукол. То есть при этом делать кукол, соединяя именно как художник, синтезируя множество способов, культурных методов, какие-то, беря из прошлого традиционные подходы делания кукол, как делали их в России, соединяя с какими-то ну, традициями других народов. То есть, в принципе, он начал брать из разных контекстов, все это соединять, и это все был, конечно, вызов, да, то есть вызов и ответ этой репрессивной системе. То есть он создал, безусловно, какую-то такую гипертрофированную пародию на семью. То есть у него там было порядка 30 или 29 таких дочерей. Он, на самом деле, по-настоящему о них заботился. Он им показывал мультики советские, читал сказки. А при этом он полгода, когда у него родители уезжали, они жили вот этой вот семьей, да, вот он и его дочери. И полгода, когда там дом был опять наполнен людьми, он писал. То есть он, в принципе, как художники-концептуалисты, да, он много занимался производством текстов. И у него вот этот мир переходил на страницы, да, то есть он начинал жить в текстах. То есть, в принципе, тут есть у него все задатки, чтобы можно было говорить о нем как о человеке, действующем и борющемся с системой именно как художник. Но он не называл себя художником. Поэтому мы можем смотреть на него именно как, например, ответа вот системе дисциплинарных институций, вот этому зеркалу. Да? То есть он стал вот этим зеркалом вот этих отношений. Это первое. Во-вторых, он еще задал очень большой вопрос в отношении поклонения мощей. Потому что, ну, что с ним произошло далее? Сейчас он находится в психиатрической больнице тюремного типа уже второй год или третий, то есть из него сделали там какое-то подобие овоща, то есть ну, человек, который ничего не соображает, у него течет слюна, его каждый раз закрывают и продляют ему срок пребывания там, то есть ну, его полностью хотят уничтожить и растоптать. Но помимо ответа дисциплинарным институциям, он, конечно, задал вопрос относительно поклонения мощам, потому что все, что он делал, он, в принципе, разговаривал с мертвыми, но религия и вся эта клерикальная идеология, она призывает людей массово разговаривать, молиться, целовать мертвых. То есть вот то, что мы видели, ну и то, что мы будем видеть, да, вот за счет вот этой вот всей пропаганды, которая идет через СМИ, и то, что сейчас все большее количество федеральных каналов или захватывается, да, то есть конкретно они становятся целиком клерикальными, там есть тут какой-то канал, который чуть ли не круглосуточно вещает, или даже которые каналы не являются клерикальными, там очень вводится большое количество программ, которые настраивают людей на оккультное мышление. То есть, кстати, что может, во-первых, говорить...
Да, в последнее время это очень распространено
стало.
Это очень,
то есть мы, во-первых, говорим, что в людях именно дрессируется оккультное мышление, что, с одной стороны, близко к позициям Гитлера, да, и его, то есть, собственно, ну, на чем он строил, да, свой режим, то есть там тоже оккультизм был сильно, это с одной стороны, да, а с другой стороны, понятно, что в людях именно воспитывают, да, вот это, и хотят, чтобы они, ну, мыслили мистически, да, то есть, чтобы в голове у них был оккультизм, то есть вера в какие-то трансцендентные, да, то есть явления, существа и так далее, да. Результатом этого уже есть то, что когда привозят какие-то мощи, ну, тысячные толпы, то есть тысячные толпы ожидают чуда от куска трупа, по большому счету просто, вот и все, то есть людей заставляют в это верить.
Ну, вы атеист, да, Петр?
Да. Происходит вот, собственно, вот такая причинно-следственная цепочка. И Москвин, опять же, это показал. Он заботился, да, и при этом, если говорить о Москвине как о художнике можно было бы, то это был бы, наверное, единственный по-настоящему религиозный и христианский художник, потому что он работал с темой воскрешения. То есть он этих девочек, он их хотел воскресить. Такой интересный комплекс, да.
Потрясающий концепт, да. Ну, давайте послушаем мнение о творчестве Петра Павленского, известного петербургского искусствоведа Дениса Соловьева-Фрагмана.
Одним из главных дефицитов России, на мой взгляд, является дефицит воображения, а неспособность представить себя на месте другого. Акция Павленского восполняет этот дефицит самым радикальным образом. Майдан, поставивший диагноз России, заключался именно в этом, в отсутствии воображения, в отсутствии способности себя представить на месте человека, который испытывает что-либо, кроме монетарных интересов. Людям, с точки зрения российских, скажем так, интеллектуалов, было отказано во всем, кроме монетарного интереса. Им было отказано в желании отстоять себя и право быть собой. Им было отказано в Боге без денег, им было отказано в достоинстве без помощи Госдепа, им было отказано во всем, им было отказано в сущности, в мировом тексте культуры, который задает нормы, идеалы и парадигмы чтения себя. В этом смысле Павленский всю эту проблематику вернул в область актуального переживания. И то, что его акции большей частью российского общества непринимаемы, говорит только о том, что они сработали.
О творчестве Петра Павленского размышлял известный петербургский искусствовед Денис Соловьев-Фрадман. Мария, вы тоже восхищаетесь творчеством Москвина?
Ну, в принципе, довольно интересно в том контексте, что сейчас в России вообще довольно популярен, скажем так, культ трупов в рамках дозволенного. И я думаю, возмущение общественности вот Москвин вызывает не столько тем, что могилы осквернял, а то, что он сам проявил инициативу. Ну, то есть вообще любая низовая инициатива со стороны простых людей, она раздражает обывателя.
Но на самом деле, если говорить вот о трупах, то есть, собственно говоря, мавзолей, да, который, конечно, мы постоянно наблюдаем. Вы смотрите, как Геннадий Зюганов активно поддерживает агрессию против Украины. Первый человек. Вот если проводить такие параллели, Петр, да?
Конечно. Это в том же Зюганов – это же представители Единой России, той же самой партии. То есть это все путинские сателлиты, поэтому это, ну, да.
Ну, он коммунист тоже.
Он коммунист, но... Не, но есть Единая Россия партия и сателлиты ее. То есть, ну, в принципе, да. Же самая партия, но они просто себя немножко по-другому называют.
Ну,
то
же самое, по что факту они не являются представителями какой-то отдельной политической силы.
Ну, вот с точки зрения, вот опять-таки, да, социального искусства, да, я имею в виду, как вы относитесь к мавзолею, вот это мне интересно. Как вы воспринимаете вот эту совершенно фантастическую большевистскую концепцию, которая до сих пор спокойненько живет и процветает?
Ну, как я могу к этому относиться? Безусловно, это, конечно, является не тем, чего бы наверняка хотел Ленин, да, это, безусловно, является уже, конечно, полной издевкой, как и всякие памятники, да, то есть тут мы можем говорить, что когда любой революционер или любой какой-то деятель, который чего-то достиг, когда он умирает, да, от его имени, то есть как от имени мертвого, начинают говорить и им начинают пользоваться. И, как правило, начинают говорить и делать уже совершенно противоположные вещи. То есть, по большому счету, он становится символом того, с чем он боролся. И в данном случае, безусловно, и тело Ленина, и памятники Ленину, и также, как мы можем говорить о христианских крестах и обо всем остальном, это является все символами того, с чем боролся в данном случае и Ленин, или Христос. То есть, ну, любой из каких-то деятелей, да, то, с чем он борется, потом он становится символом этого, потому что люди, которые приходят за ним, они, как правило, повторяют и возрождают это, скорее всего, укрепляют этот режим, как бы пользуясь, да, уже тем, чтобы его нельзя было убрать, да, теми же методами, которыми он был свергнут до этого, и символом ставят просто того, кто, собственно, этот режим свергнул или сумел сделать какой-то переворот. То есть, по большому счету, безусловно, конечно, труп Ленина сейчас является противоположностью Ленину, да, то есть это, конечно, символ, наверное, эпохи как раз вот этого сталинизма, да, когда, собственно, когда режим стал вот уже, ну, когда он перестал быть тем, конечно, ради чего делалась революция, когда это был уже, да, большевистский империализм.
Ярослав.
Ну, насчет Ленина, конечно, ну, как анархисту, фигура мне достаточно, она все-таки неоднозначна для меня в полной своей мере. Конечно, в существующем контексте закрываешь глаза и на подавление Кронштадта, и на какие-то еще его действительно там строго структурированные авторитарные методы. Конечно, я не ленинист и не марксист в полном смысле этих слов, но действительно люди, может, они чувствуют величие человека, хотят прикоснуться, но если бы люди начали читать Ленина, то прикоснуться можно было бы гораздо глубже и толку было бы больше. А это, я считаю, на самом деле издевательством над человеком, ну, как кукла в мавзолее, я считаю, что это, ну, как исторический экспонат какой-то, хотя это все намного глубже. И, в принципе, у меня нет какого-то там мнения по поводу захоронения или оставления Ленина в мавзолее, но в существующей системе, да, то есть там напротив Кремля, напротив такого царства, напротив Мордора современной России, труп вождя мирового пролетариата, он смотрится. И вот этот чемодан, мне еще нравились фотографии, чемодан огромный Луи Виттон и вождь рабочих. Это смотрелось достаточно интересно. Еще бы я хотел сказать по поводу сносов памятников. Вот, тоже достаточно забавный постмодернистский акт со стороны украинцев. Но надо понимать, что именно Ленин дал. Не то, что он не мог ничего дать, потому что Украина – это государство. Он сказал и призывал других людей к тому, что Украина должна сама определиться, что народ должен решить, войти ей в состав или не входить. Очень обидно то, что памятники сносят достаточно ценные. Это не, там, не какие-то литы там, на заводе за, там, за сутки, какие-то столбы там непонятно. Действительно ценные фигуры, представляющие художественную ценность. Но, к сожалению, получается так, что, ну, в Восточной Европе так точно, если там огонь, шум, дым, надо кого-то сваливать с постаментов. Ну, так получилось, что Лениных там было много, и сваливали именно их.
Пожалуйста.
Я считаю, что нужно разделять вообще отношение к самому Ленину как к политической фигуре и отношение к мавзолею и разным памятникам, потому что, в принципе, к Ленину можно относиться по-разному. А вот этот культ, сложившийся вокруг мавзолея и памятника, это на самом деле самое примитивное идолопоклонничество. И связано это с тем, что большинство людей, они в глубине свои язычники. В принципе, такие же, как и были тысячу лет назад. И называть они могут себя по-разному. Там, одни считают, что они христиане, другие там, считают, что они атеисты, коммунисты. Но, в принципе, идолопоклонничество, оно присутствует у очень многих. И то, как болезненно реагируют вот сейчас на сносу памятников Ленину в Украине. Это лишнее тому подтверждение.
Но вы не считаете, например, что та же самая мумия в Мавзолее, она отравляет информационное пространство просто-напросто в стране в целом, находясь на Красной площади, в центре страны, ну, скажем, да, Лобное место и так далее.
Ну, возможно, вот, что и так. Не похоронен, у меня лично перед этим трупом никакого пиетета нет. Я считаю, что это просто имеет смысл снять с государственного финансирования, и пусть это оплачивают те, для кого он представляет какую-то ценность. Для меня он никакой ценности не представляет.
Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязанков. Сегодня у нас в гостях известный петербургский художник Петр Павленский, а также его единомышленники, анархисты, политические активисты Мария Александрова и Ярослав Градель. Петр.
Ну, я уже сказал, то есть для меня памятники каким-то действиям, каким-то людям, они не представляют ценности, меня представляют ценность непосредственно действия, да, и какие-то, ну, последствия, да, то есть которые уже привели к изменению, да, в каких-то более широких контекстах. То есть поэтому любые сносы, любые какие-то переносы памятников, это, ну, памятник, он всегда является надгробным камнем на тех делах, которые делал человек. То есть я не считаю, что вообще памятники кому-либо, и вот кресты, это всегда, то есть является противоположностью того, вот, собственно, ну, тех людей, да, то есть это против их дел. Поэтому я никоим образом никогда не выступал за какие-то сохранения.
Ну, давайте послушаем мнение еще одного искусствоведа, Анжелика Артюх. Она скажет свое мнение относительно творчества Петра Павленского и его единомышленников.
Павленский, его акции – это прежде всего, конечно, вызов, да, как бы, и это все время как бы напоминание как бы человеку о том, что нужно каким-то образом политически самоопределяться, то есть нужно определяться в какой-то политической позиции. И в этом смысле он очень точный, он очень реактивный художник, он очень, так сказать, быстро реагирует на всевозможные события, изменения в обществе. Он, конечно, работает как художник актуального искусства, да, которое очень точно, очень правильно пытается выбирать как бы самые болевые точки, что называется, как бы современного дискурса. И такое искусство, как искусство Павленского, оно, конечно, как бы существует не только, так сказать, в том пространстве, которое оно, так сказать, себя репрезентирует, да, но оно как бы еще и существует в пространстве сети, в пространстве интернета. Вообще современное перформативное искусство, да, как бы оно все больше и больше зависит именно вот, скажем, от того, как оно распространяется через интернет. И точно так же, как бы работали, естественно, Pussy Riot, точно так же работала группа «Война». И в этом смысле уже, так сказать, оно, по сути дела, неотрывно от, скажем, своей интернет-репрезентации. И это, конечно, делает его как бы очень широко направленным, но это как бы и работает, безусловно, на очень мощную резонансность. Известно, что о Павленске самые разные отзывы. Он как бы и, скажем, ненавидим, и наоборот, так сказать, очень почитаем, скажем, целым рядом людей. Но он как бы благодаря вот такой открытости, да, как бы для общественного резонанса, он как бы работает прежде всего как художник, который, в общем, четко совершенно понимает, что его задача, да, как бы сродни, наверное, задача, там, скажем, советского авангарда 20-х годов, который четко совершенно направлял свое искусство на, в общем, преобразование социальное, да, как бы общественное преобразование. Как говорил Эйзенштейн, для художника очень важно, так сказать, искусством перепахивать сознание масс. Да, и в этом смысле Павленский, конечно, работает, безусловно, в русле этой авангардной традиции, и он совершенно четко, да, как бы пытается, в общем-то, изменить своим искусством ту ситуацию, которая в России сложилась, эту как бы инертность, ту пассивность общества, о которой он постоянно заявляет в своих манифестах и в акции «Фиксация» на Красной площади, и в акции возле «Спаса на крови». И в этом смысле он, конечно, критический художник, он художник критической мысли, он художник, который пробуждает критическое высказывание и пробуждает, прежде всего, критическую мысль по отношению к тому, что в России сейчас существует.
Это было мнение известного петербургского искусствоведа Анжелики Артюх. Ну, а теперь у меня такой к вам вопрос, собственно говоря, к каждому из участников нашей беседы. Мне интересно, как вы воспринимаете будущее, скажем, того, что сейчас происходит. Каким последствиям приведет вот развитие событий, которые мы сейчас наблюдаем, именно в отношении империи. Да, это наиболее понятно и наиболее, я имею в виду, близко нам, живущим в этой псевдоимперии, скажем так вот. Пожалуйста, Петр.
Ну, я думаю, что, конечно, наверное, самым худшим последствием может быть это развязывание Третьей мировой. То есть, если сейчас включатся вот эти вот, если ряд империй, начнется вооруженное, да, столкновение, да, то есть это, мне кажется, что это будет сейчас самым худшим, конечно. То есть сейчас, если ряд стран...
Ну, допускайте такой вариант.
А может быть, все что угодно, конечно, да, то есть там Америка, НАТО, да, то есть все, ну, начнут вводить войска, то есть Россия, войска, да.
Давайте более-менее умеренный вариант.
Ну, если более-менее умеренный, то я думаю, что, конечно, ну, то, что хочет, по всей видимости, Путин, это вот сценарий, опять же, который был с Кавказом, это вот с Грузией, да, то есть, пользуясь вот этой конфликтной ситуацией, нестабильностью, просто забрать какие-то куски территорий, сделать их пророссийскими, да, соответственно, стратегически как-то там поставить какие-то свои войска, да, свои военные базы. То есть какая-то часть Украины, она таким образом тогда отделится, да, войдет она в Евросоюз, если, ну, тогда ей нужна стабильность. И опять же, сейчас Россия стремится этому мешать, да, то есть она дестабилизирует еще больше обстановку.
Не, ну, меня все-таки интересует будущее, скажем, здесь. Я имею в виду не внешнее пространство вокруг России, а будущее именно, скажем, ну, вот именно к вам вопрос как к художнику относительно, скажем, климата, да, нравственного или какого-то там, вот я имею в виду, пространства, в котором мы живем.
Ну, на самом деле, мне сложно вот давать, конечно, какие-то прогнозы. Я могу сказать, что пока ситуация, она все больше накаляется, то есть потому что режим становится, он становится все более тоталитарным, он все больше захватывает и стремится взять под контроль личную сферу человека. Он начинает какую-то оккупационную деятельность, да, то есть по большому счету пока мы видим, ну, вектор на ухудшение, да, то есть остановится он, то есть будет какая-то точка вот этой остановки, да, прежде чем уже начнутся какие-то необратимые последствия, да, то есть когда уже начнутся совсем столкновения, да, какие-то вооруженные или еще что-то, то, наверное, сложно об этом говорить, потому что, в принципе, то, что, вот, по крайней мере, можно было наблюдать последние полгода, то есть вектор был какой? Людьми стали управлять, стравливая просто людей друг с другом. То есть как раз здесь была задействована вот эта вот пятая колонна неонацистов, да, в принципе, или людей, да, которые настолько манипулируются какими-то предрассудками, да, которые могут, в принципе, выполнять роль так называемого мусорского актива, то есть, ну, как бы, как такие сотрудники правоохранительных органов, но выступающие, в принципе, не получающие за это зарплату. А и людей, в принципе, стравливали друг с другом, чтобы вот эта вот агрессия, которая у них растет по отношению к власти, да, то есть к централизованной власти, чтобы она у них направлялась просто друг на друга, и люди бесконечно были заняты вот этой вот междоусобицей, а власть просто сверху немножко это так манипулировала этим и иногда успокаивала, выступая в этом случае уже в качестве миротворцев, да, то есть, как бы, хотя на самом деле она же это все...
Противоположное.
Да, то есть она инициирует. Это вот то, что можно было наблюдать, но сейчас вот это вот начинается оккупационная политика и, я не знаю, будем смотреть, что там будет дальше происходить.
Ярослав.
Ну, любая империалистическая война, она направлена на то, чтобы бедные умирали, а богатые богатели. Но тут интересы как бы достаточно прозрачные для людей, которые как-то хоть с какой-то долей классового подхода оценивают существующую ситуацию. Но я считаю, что действительно как-то не радужного будущего нам ждать не придется, потому что патриотические настроения нагнетаются, потому что вот, как я наблюдал, да, в своей какой-то повседневной жизни, существовала такая машина четвертой власти, которая по телевидению, в газетах, в каких-то, ну вот, контекст распыленного зрелища, если обратиться к Дебору, вместе и с централизованным зрелищем, с одной стороны, он нагнетался, но не было такого яркого выхода. Сейчас мы будем наблюдать результат действия путинской пропаганды в России. То есть, как она сработала. Я считаю, что она сработала и сработала очень хорошо. Что сейчас писали там про Псход, писали, что вот как вы имеете право говорить за 150 миллионов человек. В этой фразе уже понятно, что идет какое-то отождествление, вот самое страшное отождествление интересов человека, интересов государства, что никогда таковым не являлось. Никакое государство не будет олицетворять и являть собой интересы человека. Поэтому, что сейчас будет происходить именно у нас, ну, закручивание гаек еще больше, но хочется надеяться, что это начало конца всего того фашистского режима, что сейчас богатеет и процветает.
Мои, тот же вопрос к вам.
Ну, я думаю, что сейчас мы увидим повторение сценария, который был в Абхазии и Южной Осетии. А что касается самой внутренней политики в России, то мы, собственно, видим это, уже как было сказано, закручивание гаек. И это видно потому, как в СМИ нагнетается вот эта истерия, что Россия окружена внешними врагами. И сейчас по центральным каналам, ну, уже звучат иногда такие вещи, которые 10 лет назад представить было невозможно. И, в принципе, официальные российские СМИ уже по своей лжи переплюнули Геббельса давно.
Да, можно подавать в суд за распространение экстремизма, да, вот эта статья, которую недавно сами они приняли в Государственной Думе. То же самое, как и оскорбление чувств верующих и так далее. Это здесь много моментов, конечно. Да, не, понятно. Я хотел еще спросить, Петр, скажите мне, последнее время я прочитал, что у вас появился новый такой, не проект, даже я даже не знаю, вот вы как раз объясните, это распространение книги «Бомбастика». Это что такое вообще?
Ну, нет, с «Бомбастикой» это часть, это проект «Политическая пропаганда». То есть, помимо того, что есть журнал «Политическая пропаганда», есть еще издательский дом «Политическая пропаганда». И мы как раз взяли на себя обязательства и ответственность распространить книгу, напечатать и распространить книгу Александра Бреннера и Барбары Шорц, и она называется «Бомбастика». И как раз, в принципе, безусловно, у этой книги очень мощный освободительный импульс, то есть как раз в ней содержатся все предпосылки того, из чего на самом деле родился Майдан. То есть когда, ну, вот это вот... Там есть все, что готовит, и то, что, собственно, может сподвигнуть на восстание, да, потому что, ну, это внутренний, безусловно, настрой, да, то есть вот этот освободительный настрой, который, как мы увидели, народ Украины имел, то есть им не нужно читать «Бомбастику», а, наверное, представителям русскоязычного населения стоило бы ее почитать. И мы, собственно, вот этот проект был связан с тем, что мы просто начали сбор денег, потому что нам нужно напечатать большое количество экземпляров, чтобы ее распространять, потому что мы пропаганду политическую распространяем бесплатно, и при этом мы не сотрудничаем с какими государственными институциями, и поэтому, конечно, нам достаточно сложно изыскивать какие-то средства, но мы, тем не менее, это делаем, и потом мы распространяем эту информацию, потому что так производится работа в информационном поле. То есть, и вот «Бомбастика» – это, да, это книга Александра Бреннера и Барбары Шорц.
Отлично. Спасибо большое, Петр. Спасибо, Ярослав Мария. Надо будет почитать эту книгу обязательно.
Да.
Говорит и показывает радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях были известный художник Петр Павленский и единомышленники, политические активисты, анархисты Ярослав Градель и Мария Александрова. Вел программу Виктор Изумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Брата убили в 99-м в Грозном. Разрывная пуля ударила рядом, и ему досталось осколками.
Тема пятничного выпуска «Поверх барьеров» – война в кино и в жизни.
Ярлык повесили на львов. Вот, есть хроника. Лавяне встречают немцев цветами. Кстати говоря, в Киеве тоже немцев встречали цветами, только хроники нет.
У нас были гранаты, калашниковый пистолет. Не для защиты выдали. Себя уничтожить. Дразнить афганцев калашниковым – это смешно просто.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».